Доброе утро. Хорошее время. И в самом начале давайте мы поприветствуем нашу интернациональную церковь, тех людей, которые смотрят нас в прямом эфире, а кто-то будет еще смотреть. Я понимаю, там помимо нашего знания, конкретного знания, помимо нашего даже представления, там Бог поднимает очень сильную команду, очень сильную, просто силу людей, я бы сказал так. Множество людей, которые голодны по Богу, которые ищут сегодня Его и которые сегодня питаются из того, что происходит в нашем центре. Большой вам привет, мы вместе, и я понимаю, иногда у нас молитвы в центре есть, которые, возможно, даже более направленные туда, в онлайн, чем для нашего зала. Есть проповедя, которые направлены больше в онлайн, чем для зала. Иногда, наоборот, бывает, возможно, больше Бог обращает внимание наших, всех присутствующих в зале, на некоторые моменты. Я бы хотел сегодня обратить наше внимание, опять-таки, это, наверное, скорее будет в некоторой степени мои переживания, в некоторой степени переживания тех людей, с которыми я работаю, через то, что очень много приходится работать с письмами. И я удивляюсь просто. У дьявола буквально несколько есть моментов, которыми он работает. Но эти моменты работают на протяжении тысячелетий, и они всегда успешны. Вот интересно. Он не меняет тактику. Это тактика, что в Америке, что в России, что в Израиле, или там, скажем, в Европе, в Африке. Одна и та же. Иногда нам пишут даже пастора из корейских церквей. И та же проблема там же. Те же моменты. И я прям удивляюсь, насколько человек... Иногда Андрей говорил насчет этих моментов. Он говорит, почему церковь не поднялась до этого времени? Потому что каждое поколение начинает с нуля. Всегда одна и та же информация проходит через определенное поколение, и она исчезает. И следующее поколение, маленькие дети, когда начинают вырастать, они все, они ничего не получают от предыдущего поколения позитивного. И они начинают опять по-наново искать Бога, они опять начинают жаждать Бога, опять достигают каких-то моментов в своей жизни. И все это уносят с этой земли, со своей смертью. Но я верю в то, что сейчас поднимается поколение, которое будет движимо Богом, которое сможет оставить после себя след на этой земле. И я вспоминаю свои где-то 10, может так, ну, 12 лет, 13 лет. Мои мечты, мои желания, мои порывы к Богу, это еще такие детские, искренние, чистые. И я только мечтал, и сейчас я смотрю на своих детей, насколько они счастливы, насколько они пропитаны и живут тем, о чем мы только мечтали. И то мы даже, как бы, не, я бы сказал, наши мечты были такие осторожные. Не было дерзновения так думать через то, что почему-то я считал, что если я буду думать о себе как о человеке, который наполнен Духом Святым, наполнен славой Бога, это, наверное, грех через то, что только есть определенные личности, которые могут так думать и которые Бог поднимает. Мы были связаны вот этими моментами, этими вещами. И я прямо скажу, эта зараза, она держит людей в рабстве очень долго, долгие годы. Но мы благодарим Бога за то, что Бог все-таки в своей премудрости, в своей силе, Он поднимает новое поколение, Он поднимает сегодня другое поколение, и эта вся ситуация, она меняется. Я бы сегодня немножко хотел затронуть тему, такое направление. Я назвал эту тему, это слово «Божьи обещания непреложны». Если по-другому сказать, это мир, Божий мир, оружие Бога, данное для нас, для наших побед. Если мы, каждый из нас, посмотрим свою жизнь, у нас есть помазание, мы служим другим людям, мы помогаем другим людям, мы имеем какие-то духовные экспириенсы, мы переживаем какие-то вещи. Но вместе с тем, когда приходит какая-то буря, согласитесь со мной, если не все, почти все, мы не сможем спать, как спал Иисус в лодке. И я думал насчет этих моментов много, я говорю, в своей жизни. Бог, почему иногда мы просто не имеем покоя? Почему мы тогда, когда мы должны быть спокойны, мы начинаем предпринимать какие-то движения, мы начинаем что-то делать, мы начинаем кричать, мы начинаем беспокоиться, как это делали ученики Иисуса Христа? Его же слово было, переплывем на тот берег. Это было обещание Бога. Это Иисус им сказал, тот, который творил чудеса. И я не думаю, что они сомневались в Его слове. Но те обстоятельства, которые поднялись на море, тот шторм, та буря, тот ветер, тот дождь, все, что было вместе взято, они надавили на них. И из-за того, что у них не было этого мира в их сердце, написано, они разбудили Иисуса Христа, крича, сделай что-то, через то, что мы погибаем. Они верили в то, что Иисус Христос может помочь, может спасти их, но вместе с тем было понимание, если Иисус Христос спит, тогда все потеряно. Бога нет или Бог не охраняет лодку, если Иисус спит. В нашей жизни то же самое. Если мы чувствуем, по-особому чувствуем присутствие Бога, присутствие Его славы в нашей жизни, у нас поднимается ревность, у нас поднимается дерзновение, мы готовы молиться, мы готовы там и пророчествовать, и возлагать руки, и все прочее. Вместе с тем, когда приходят моменты, когда как будто бы Иисус уснул, но он не спит, но как бы уснул, у нас начинается какая-то суматоха. У нас куча всяких вопросов, куча всяких мыслей, и именно об этом я хотел бы сегодня поговорить. Я думаю, в первую очередь, мои мысли, моя проповедь, она будет касаться тех людей, которые уже получили в свою жизнь определенные обещания от Бога. То есть вы знаете, кто вы знаете, куда вам идти, вы знаете, для чего вы рождены на эту землю. И что интересно, я говорю, я больше буду говорить за себя, то, что я переживал, как я наблюдал это в своей жизни. Когда мы получаем какое-то откровение, пророчество в нашу жизнь, или конкретно Бог через пророчество, или вообще напрямую нам говорит о нашем направлении, о нашем движении, куда мы должны идти и что нас ждет впереди, какое наше настроение? У нас поднимается дух, мы довольны, мы радостны, мы об этом думаем, мы об этом говорим, мы об этом много рассуждаем. Я говорю, мы читаем Библию, находим подобные места и так дальше, сопоставляем. Но приходит какое-то время, и люди очень часто задаваемый вопрос, который задают люди, с чем я встречался и встречаюсь по сегодняшний день. Я, наверное, согрешил. И то призвание, которое было дано в мою жизнь, Бог его забрал. Этого никогда не бывает. Поймите, я сегодня говорю ко всем, кто в зале, и те, кто слушает нас, смотрят нас. То призвание, с которым ты родился на эту землю, для чего ты родился на эту землю, оно будет с тобой до конца твоей жизни. Оно будет над тобой, независимо от того, ты вошел в него, ты взял его, ты движешься в нем, или ты просто не смог это сделать, оно будет сопровождать или висеть над твоей жизнью до конца твоей жизни здесь на земле. И я думаю, что больше всего мы будем стоять перед Богом, и мы не будем отвечать за наши дела. Я понимаю, что мы будем судимы по делам, так написано проще, но самое главное ударение будет сделано на то, вошел ли ты в призвание и исполнил ты волю Божью в своей жизни. Если мы смотрим на те притчи, которые Иисус Христос рассказывал за таланты, за мины, за разные вот эти моменты, мы находим, что судья задавал вопрос, или господин тогда задавал вопрос, что ты сделал с тем, что я тебе дал? То есть я хочу сразу разбить вот этот дьявольский обман, что если я что-то неправильно сделал, или иногда бывают даже такие моменты, когда человек, даже пройдя через посвящение, имел близкие отношения с Богом, но по какой-то причине он просто охладел. Он даже впал в какой-то грех, и такому человеку очень тяжело подняться, именно тому человеку, который имеет призвание и имеет Божье обетование в свою жизнь. Потому что тогда очень сильно идет атака дьявола для того, чтобы уничтожить это призвание или уничтожить веру человека в это призвание. И человек, пытаясь подняться, он как бы даже согласен восстановить свои отношения с Богом, но вера в то, что он силен войти в свое призвание, исчезает. Потому мы должны очень внимательно смотреть за этими вещами. Я когда Я когда писал эти моменты, интересно, Бог меня просто повел в одно место. Кто-то говорит, Библия устаревшая. Кто-то говорит, Библию нельзя читать или не надо уже читать через то, что мы слишком духовные и так дальше. Но интересно, я много раз прочитал Библию. Но это место, которое меня вчера повел Дух Святой, я удивился. Я почему-то его никогда не видел. Я его читал, я его прочитал, но я его не видел. Я не обращал внимания на эти моменты. И я когда прочитал это место, я хотел один стих прочитать. Но почему-то мне захотелось прочитать сначала эту главу. Я когда начал читать, я заметил. Почему-то во времена Иеремии, это место Старого Завета, плач Иеремии, почему-то в те времена люди, которые были в призвании Бога, которые имели определенное помазание для определенного служения, они проходили те же моменты, которые мы сегодня проходим. Ничего не изменилось. И потому мы сегодня можем, читая Библию, учиться. Мы можем сегодня брать примеры оттуда и для того, чтобы развязывать узлы нашей жизни. Давайте зачитаем это место. Это Иеремия, 3 глава, с 1 по 26 стих. Я человек, с первого стиха, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева Господа. Он погнал меня и вел во тьму, а не в свет. Несомненно, он обратил свою руку против меня и обращает ее снова и снова в течение всего дня. Он состарил кожу мою и плоть мою, сокрушил кости мои. Он осадил меня и окружил горечью и тяготою, погрузил меня во мрак, как давно умерших. Окружил меня стеной, чтобы я не мог выйти, заковал меня в тяжелые цепи. Даже когда я взываю и прошу о помощи, он не обращает внимания на мою молитву. Камнями он преградил мне путь, искривил стези мои. Он подобен медведю в засаде или затаившемуся льву. Сбил меня с пути и растерзал меня, оставив без помощи. Натянул он свой лук и сделал меня мишенью для стрел своих. Он пронзил сердце стрелами от своего колчана. Стал я посмешищем для всего народа моего. Весь день в песнях насмехаются надо мной. Он наполнил меня горькими травами и насытил горечью. Камнями сокрушил зубы мои, втоптал меня в пыль. Лишена душа моя мира, я позабыл о благоденствии. И сказал я, исчезло величие мое и надежда моя на Господа. Помню лишь о страдании и скитании, во мне лишь горечь и желчь. Сильна память об этом, поникла душа моя. Но вот что говорю о себе, вот что дает мне надежду. Милость Господа никогда не иссякает. Сострадание Его не истощается. Они обновляются каждое утро. Велика верность Твоя. Я сказал себе, Господь, часть моя, потому я буду надеяться на Него. Благ Господь к тем, кто уповает на Него, к тем, кто ищет Его. Благо тому, кто молча ожидает спасения от Господа. Интересно, 26 стих. Благо тому, кто молча ожидает спасения от Господа. Кто был в этом состоянии? Ты никому ничего не хочешь говорить. Ты ни с кем не делишься. Ты молча ждешь. Но я говорю, это благо, действительно благо то, что мы ждем помощи от Господа. Смотрите, если взять вообще эту ситуацию, Иеремия как бы видел в этом бич Бога, наказание Бога. Хотя бы это не было действительностью. Мы, когда попадаем в подобные ситуации, почему-то в первую очередь мы думаем, что мы чем-то прогневили Бога, и Бог наказывает нас. Я не знаю, возможно, это как бы наследствие греховной натуры человека, отделение человека от Бога через грехопадение. Но почему-то, даже если взять Иов, да, написано, муж, который мог спастись своей праведностью, своими делами, он мог заработать спасение. И то, когда он попал в определенные ситуации, он сказал, Бог, это все Бог. Это все Бог. Он даже не имел представления, он даже в своих разговорах никогда не делал какого-то намека на то, что это делает дьявол. Да, мы понимаем, мы должны пройти через эти моменты, и Бог, Когда Иисус Христос был с учениками в лодке, Он знал, что будет буря. Он знал, что будет буря. Он лег отдохнуть, зная, что впереди. Иногда то же самое происходит в нашей жизни. Бог немножечко... Я скажу, как я понимаю. Я не верю в то, что Бог бросает нас и уходит, и стоит вообще со стороны и наблюдает. Он никуда не уходит. Просто Он на какое-то время закрывает свои уста. И это достаточно уже для того, чтобы мы почувствовали очень сильный дискомфорт в нашей жизни. Это не для издевательства, это не для наказания. И здесь Иеремия, смотрите, если бы... Почему я понимаю это место, то, что он видел, через то, что это был Старый Завет, и тогда люди больше знали именно действия Божьи, наказания Божьи, через то, что тогда Бог с людьми в Старом Завете работал через дела. Если поступаешь правильно, ты имеешь благословение, если поступаешь неправильно, ты несешь наказание. И через того же самого пророка Бог много обличал израильский народ, и он много говорил через Иеремию, что будет много наказания для Израиля. И потому, когда Иеремия попадает в определенную ситуацию, он говорит, это Бог меня преследует, он меня сделал мишенью для своих стрел и так дальше. Но мы знаем, что эти моменты... Я когда-то задал себе вопрос, Бог... Вернее, даже не я, мне Дух Святой задал вопрос. Как ты думаешь, кто был инициатором проблем Иова? Сатана, у меня сразу такой правильный ответ. Сатана, ну кто же? Но он же имел право на его тело, на его семью, на его богатство и все прочее. И когда мне вторично Дух Святой задал вопрос, подумай еще раз, кто инициатор? И тогда просто я в память начал вспоминать те моменты, когда Сатана пристал перед Богом, и Бог направил его внимание, обратил его внимание на Иова. С нашей человеческой точки зрения, как бы несправедливо, все, человек правильно живет, правильные отношения. Немного людей на земле, которые сказали бы, я смело носил бы все дела, которые я сделал, написанные на дощечке, на плакате, и никогда не прятал бы глаза за то, что я сделал. Но что интересно, да, Иов прошел через смерть, можно сказать. Он уплатил очень серьезную жертву. Но до того момента, как Иов прошел эти моменты, Бог лично с ним никогда не говорил. У него не было момента, когда Бог просто пришел к нему и как Бог с человеком разговаривал. Никогда. И смотрите, насколько он высоко поднял его. Он сказал тем людям, которые пришли обличать его, он сказал, я услышу только молитву Иова. Только Иов сможет снять с вас то, что вы взяли на себя. Своими устами обличая и обвиняя его. Я хочу просто, чтобы мы все поняли то, что когда у нас есть обетование, когда мы движемся, я говорю, вот эта эйфория проходит, когда Бог нам пообещал, дал нам слово в нашу жизнь, и оно было подтверждено не один и не два раза, и здесь мы как бы сталкиваемся с какой-то стеной. Мы приходим, мы чувствуем дискомфорт, духовный дискомфорт. Что ты не делаешь, как ты не делаешь, всегда неудовлетворение, ты хочешь большего, больше не приходит. И мы начинаем себя очень часто терзать, что я сделал что-то неправильно, я поступил неправильно. Я не знаю, что это эта стена. Я думаю, в жизни каждого человека эта стена имеет особое значение и другую форму. Возможно, это нужно кому-то заплатить какую-то жертву. И Бог ждет нашего решения. Возможно, просто сейчас тестируется наше отношение с Богом, наша уверенность в Его обещании, тестируется, проверяется наша вера, наша надежда на Него. Через то, что я понимаю, если Бог хочет вести каждого из нас в свою славу, мы будем проверены очень серьезно. Очень серьезно во всех сферах нашей жизни. И часто мы, когда попадаем в такие ситуации, мы не можем быть спокойны. Когда человек неспокоен, он начинает делать много глупостей. Мы, когда были еще молодыми родителями, ну, в принципе, мы сейчас не старые родители, но когда были маленькие дети, и... Одно дело, когда ты учишься воспитывать детей по книгам, а другое дело, когда ты просто ищешь у Бога мудрости. И мне Бог однажды сказал, если ты наказываешь ребенка, попробуй накажи его на второй день за то, что он сделал сегодня. Твое отношение к этой ситуации, твой разговор с ним, даже твой взгляд на него, совсем другой. Когда ты сразу наказываешь своего ребенка, ты удовлетворяешь свои эмоции. И это воспитание не приносит никакого результата. То же самое и в других моментах. Если мы пытаемся прямо в этой, ну когда мы неспокойны, когда мы возбуждены, когда мы, Бог, ну почему ты же обещал, ты же сказал, Бог, ну как так, это же твое было обещание в мою жизнь, и сейчас ничего нет, наверное, я неправильно что-то сделал, возможно, я услышал какую-то информацию, возможно, меня какие-то там, или проклятие, кто-то проклинает меня, или кто-то там молится за меня неправильно, и мы начинаем искать разные варианты для того, чтобы решить эту проблему. И иногда мы начинаем делать те вещи, которые вообще нас заводят еще в более тяжелое состояние, вместо того, чтобы иметь мир. Почему, если... Я вчера открыл симфонии и просто смотрел в Библии слово «мир». Очень много написано. Но вместе с тем слово «мир», оно имеет очень много значений. Это может быть земля, это может быть вселенная, это может быть просто перемирие между странами, между людьми, это может быть хорошие отношения между людьми. Но когда мы открываем Новый Завет, в Новом Завете мы встречаем новое значение, или оно намного чаще встречается, чем встречается в Старом Завете, значение слова «мир». И я открыл словарь, и просто мне было интересно все-таки, как светские словари, они дают значение слова «мир». И я говорю, очень много значений, но я бы хотел сделать ударение на те, которые именно имеются в некоторых местах Священного Писания, которые, я сегодня зачитаю их, которые несут именно этот смысл. Первое. Определенный круг явлений психической жизни, чувств, переживаний и представлений. И второе. Мир – это тишина, покой и спокойствие. Самый классный пример. Когда Иисус был в лодке, то, что я говорил. Полнейшая буря. Написано, волны заливали лодку. Иисус спал. Когда ветер и мокрый, я не думаю, что уютно спать. Это была не крытая лодка. Это была рыбацкая лодка. Она была открытая. И он спал на корме. Для простого человека это большой знак вопроса. Второй момент, очень яркий момент в Новом Завете, это когда апостола Петра взяли в тюрьму, и его на утро, на следующий день должны были казнить. Уже было решено, все, вынесен приговор, смертная казнь на второй день. И написано, он был скован, он лежал между солдатами, римскими солдатами. Ну, наверное, не римскими все-таки. Это были солдаты Ирода. Это были друзья по крови. И он между ними спал. Написано, он спал, глубоко спал. Я говорю, даже духовный человек, который имеет нормальное отношение с Богом, который уверен, полностью знает, куда он идет, спать в последнюю ночь, о дети, о завещании, о доме, машина, о все прочее, а может кому-то еще нужно что-то сказать, какое последнее слово будет перед казнью. Написано, он крепко спал. Как человек, который еще несколько, может год, может несколько месяцев перед этим спрятался в доме с другими учениками и заперли за собой дверь, написано, от страха от иудеев. Они боялись, и даже когда воскрес Иисус, они были все в шоке. Они были спрятаны, они были закрыты. Они настолько были поглощены именно тем переживанием, тем страхом, который овладел их сердцами, что даже когда воскресший Иисус Христос явился, они не могли поверить в это. Они настолько уже поддались этим чувствам. То есть там ни о каком мире вообще разговора не может быть. Смотрите дальше. Два человека, которые идут из Иерусалима в Эммаус. В приходит Иисус Христос. И здесь фактически вскрывается вся подноготное состояние всех учеников. Почему так, я сейчас скажу. Смотрите, написано, Иисус увидел эти два мужчины, это были тоже ученики, это были не с команды Иисуса Христа, но это тоже были ученики Иисуса Христа. Они идут, написано, он подошел к ним и спросил, о чем вы разговариваете? И они ему прямо задают вопрос, а что ты только что пришел в Иерусалим? Ты что, не знаешь, что произошло? То есть они были уверены в том, что та трагедия, которая произошла только что в Иерусалиме, об этом все знают. И написано, они начали ему рассказывать о том, что Иисус Христос был человек сильный в слове и деле, они возлагали на него надежды, и написано, а мы думали, что он восстановит царство Израилю. То есть у них была всегда на бэкграунде где-то там мечта царствовать, мечта освобожденный Израиль, независимое государство, и они жили этой мечтой. Эта мечта им не давала войти в призвание и в то, куда вел их Бог. И написано, Иисус Христос начал объяснять от пророков и дальше, он просто изъяснял им все места Писания, как Бог видел эту ситуацию, куда Бог вел вообще израильский народ и почему должно было прийти Иисусу Христу и умереть. Апостол Петр, в то время еще ученик Иисуса Христа, после смерти, посмотрев на все, увидел все, и знает, мы проходим эти моменты. Иду ловить рыбу. То есть, неудачная была попытка. Мы полностью уже чувствовали себя по правую, по левую руку в царстве Бога. Министры, сидим вместе с Иисусом Христом, управляем землей. И здесь такой большой провал. Иду ловить рыбу. Он возвращается в свое старое состояние. Я хочу просто, я рассуждаю сейчас, просто раздумываю над этими моментами. Наблюдайте в своей жизни, как это происходит. Я говорю, просто я не могу все рассказать через то, что у каждого по-другому. И, смотря на ваш характер, даже на ваше воспитание и все прочее. Но эти моменты, они очень похожи. И я говорю, мы начинаем биться, как рыба об лед, ища выхода. Ища выхода. Бог совсем от нас в этой ситуации требует другое. Что нужно было Иову? Ему нужно было просто полностью довериться Богу и ждать милости от Бога. Он пытался что сделать? Он пытался как бы просто решить все это своим умом. И то, что не было подвластно ему решить, он как бы хотя бы пытался объяснить сам для себя, что происходит. Сколько нас бывает в этой жизни, когда мы пытаемся объяснить непонятную ситуацию для себя. Я говорю, если Бог меня поставил на тест, я это не буду знать. Через то, что если я знаю, что это тест, это уже не тест. Через то, что никогда не будут до конца проверены мотивы моего сердца. Если Бог поставил меня в эту ситуацию для того, чтобы открыть мне глаза на то, что нужно принести жертву для своего дальшего движения, для того, чтобы перейти на определенный следующий уровень отношений с Богом, я никуда не денусь, я должен через это пройти. Я должен принести эту жертву, я должен сделать все то, что желает Бог сейчас от меня. Но опять-таки я говорю, почему нам нужен мир через то, что мы не можем правильно действовать, мы не можем правильно реагировать в подобных ситуациях. Почему написано, что блаженный муж или блаженный человек, у которого холодная кровь? Я когда служил в армии, и у нас были с горячей кровью ребята с Кавказа. Если кто-то есть с Кавказа, извините, но Кавказ имеет горячую кровь. И я спросил в одного парня, это был азербайджанец, я спросил его, или ему что-то сказал, он неправильно понял. Я успел только ноги расставить через то, что 12-килограммовая гантель летела мне в ноги. Я не успел увидеть, когда он взял эту гантель, когда он размахнулся. Я стоял на него, смотрел. Это настолько было мгновенно. Я говорю, слава Богу, что я смог сориентироваться через то, что у меня две чашки были бы выбиты. 12 килограмм летит прямо в колени. И Библия говорит о том, что блажен человек, у которого холодная кровь. Это не говорится о том, что ты просто мерзнуть будешь. Это говорится о том, что ты будешь принимать правильные решения в своей жизни. Ты никогда не будешь горячиться, ты никогда не будешь в горячке предпринимать какие-то моменты, какие-то действия в своей жизни, которые потом будешь, о которых потом будешь, возможно, даже всю жизнь жалеть. Почему, когда Иисус Христос уходил с земли, Он сделал большое ударение на мир, на внутренний мир человека, на спокойствие человека, сверхъестественное спокойствие человека? Через то, что Он знал, мы без этого никогда не сможем достичь всего того, что Бог определил для нас в нашей жизни. Потому что если нету мира, если нету покоя в нашем сердце, мы всегда способны, мы люди всегда способны делать какие-то неправильные шаги. Предпринимать какие-то неправильные действия. Мы начинаем, скажем, Бог открылся мне в каких-то определенных духовных переживаниях. Это повторилось 1, 2, 3 раза. И я начинаю свято верить в то, что Бог именно работает так. Я верю в то, что именно Бог ко мне будет приходить так. Но если бы Бог был только так и проявлялся только так, Бог бы был бы очень скучным. И мы просто, я говорю, мы не можем согласиться с этим. Мы, как, ну Бог, это же повторилось 2-3 раза. И если этих моментов нет в нашей жизни, мы начинаем, опа, наверное, у меня уже плохие отношения с Богом. Да нет, Бог просто хочет видеть жажду в твоем сердце и показать себя с другой стороны. Открыть себя с другой стороны. Финансовая структура. Еще одна больная тема в жизни человека. Не говорю за всех, кто-то переживает, кто-то не переживает. Я, наверное, не переживаю, Лариса об этом скажет. Есть люди, которые имеют определенные или позитивные, или негативные, или вообще безразличные отношения к деньгам. Да, мы понимаем, мы ходим на работу, мы зарабатываем деньги через то, что есть семья, нужно жить где-то, платить. Но есть люди, в которых это очень больная тема. Когда Иисуса Христа, в жизни Иисуса Христа пришел момент, когда нужно было заплатить за таксу за храм. У учеников была какая-то суета, нужно было где-то собирать какие-то деньги. Иисус Христос говорит Петру: бери утку, ты специалист, иди вытащи просто рыбу. Первая рыба, которую вытащишь, во рту найдешь деньги, которыми заплатишь и за себя, и за меня. Если мы открываем Библию на все сферы нашей жизни, есть прямой ответ от Бога. Есть советы от Бога, но опять-таки мы способны принимать вот эти волю Божью или помощь Божью, благословение Бога в нашу жизнь тогда, когда мы движимы миром. Когда в нашем сердце есть мир, когда мы спокойны, когда мы полностью доверяем нашему Богу. Мы можем доверять Богу, мы не сможем иметь мир, если мы не доверяем Богу. Наш мир, он базируется на нашей вере, на нашем доверии Богу. Написано, Петр пишет, все ваши заботы, все ваши переживания, все ваши проблемы – отдайте в руки Иисуса Христа. Это очень часто сделать непросто, потому что если я отдал, у меня есть какая-то вещь, я ее отдал, у меня ее больше нет. И нам тяжело согласиться, как я отдал свою проблему. Возможно, не спасенный муж, не спасенная жена, не спасенные дети или что, еще что-то. И как мне больше к этому не придраиваться? Как я могу смотреть на эту вещь в руках другого человека и не думать о том, что это моя? Но хотя бы она же была моя. Я же хотя имею какую-то маленькую часточку еще. Нет. Если мы отдаем всецело. Но опять-таки мы это можем сделать только тогда, когда мы полностью доверяем Богу. То есть наше доверие Богу, наш мир базируется на нашем доверии Богу. Еще одна сфера или один момент в этой теме это... Мы рождаемся в этом мире. На нас действуют или пытаются воздействовать принципы этого мира, проблемы этого мира. Как мир? Иисус Христос, когда сказал своим ученикам, я даю вам мой мир. Не так, как этот мир. Опять-таки, одно и то же слово, оно здесь запутаться очень легко. В украинском языке немножко проще. Там говорит, я даю вам мій спокій не так, як дає цей світ. То есть более ясно. В русском переводе написано, во всех переводах написано, я даю вам мой мир не так, как дает мир. Но мы взрослые люди, мы понимаем, о чем говорится. Этот мир, окружающие нас обстоятельства, система, земная система, скажем так, она тоже дает мир. Но она дает мир только на том уровне, на котором она сама имеет мир. То есть, если в стране нормальная экономическая ситуация, если в стране все нормально, люди, которые живут в стране, они чувствуют и переживают некоторый мир, потому что в стране все нормально. Но если в стране пошло все кувырком, это же мир, это общество, оно предложит то, что оно имеет. И потому, если люди, уверенные в себе, уверенные в своей карьере, в своей жизни, успешные люди, когда приходят какие-то резкие движения в экономике, заканчивают жизнь самоубийством. И почему-то люди, которые складывают гроши для того, чтобы купить кусок хлеба и кусок колбасы, они почему-то не заканчивают жизнь самоубийством. Но те люди, у которых еще остались большие имения, у которых есть еще много денег, но именно уже страх настолько овладевает их сердцами, и они иногда принимают очень отчаянные шаги. То есть тот мир, который дает этот мир, это не мир. Потому Иисус Христос сказал: «Я даю вам мой мир». То есть я вам передаю атмосферу неба. Я вам передаю ту атмосферу, в котором движется небо, в котором живет Отец, в котором живу я, в котором движется все Царство Бога. Как иметь мир? Если каждый день слушать новости, и то, что не услышал, нужно дочитать на интернете, я думаю, мира не будет. Практика показывает, не будет мира. Через то, что та информация, которая входит в нас, она формирует нас. И если у нас есть огонек веры, если у нас есть определенный уровень, маленький уровень доверия Богу, и если мы начинаем вникать в те проблемы, которые сегодня предоставляет мир как афишу, как рекламу движений дьявола на земле, эта информация уничтожает те маленькие зародыши, которые находятся в нашем сердце. Потому нам нужно очень быть внимательными для того, чтобы смотреть, какая информация приходит в наш разум, а потом и глубже. Давайте я зачитаю несколько мест. Первое место — это Филиппийцам 4 главы, 4 по 8 стих. «Всегда радуйтесь в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь. Пусть ваша кротость будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом Иисусом. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно. О том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли». Здесь 7 стих говорит именно за мир Божий. Написано, если мы заполняем себя просто Богом, если мы заполняем себя правильной информацией, если мы втягиваем в себя информацию неба, эта же информация, она сильно строит мир в нашем сердце. Это не мир в разуме. Написано, что этот мир, который Бог дает, Божий мир, она превосходит, она поднимается над пониманием человека. Это то, что происходило в лодке с учениками. Как можно спать, если ветер и буря, дождь? И как можно спать, если написано, лодка уже тонет? Если они кричали, лодка тонет, ну опять-таки в страха большие глаза, но я думаю, там уже какой-то уровень воды был в лодке. Это очень важно. Мы должны следить за своими глазами, за нашими ушами, за нашим разумом, что приходит, какая информация приходит и что находится в нашем разуме. Псалом 118, 165 стих. «Велик мир у любящих закон твой». Никуда не денешься. Если заполняешь себя информацией Бога, если заполняешь себя Его Словом, говорит, зачем я буду читать Библию? Львы, пионеры. Люди, которые хотят творить очень много для Бога, которые хотят войти в великую славу Бога. И они в то же время заявляют, я не читаю Библию, потому что она скучна. Как? Ну как может быть Библия скучна, если ты хочешь Бога? На каждой странице говорится о его делах, о его мыслях, о его желаниях, о его отношениях с каким-то определенным моментом. Просто я хочу сказать, если ты понимаешь, что Библия скучна, ее неинтересно читать, ты не можешь любить Бога, если ты не любишь Его Слово. Ты не можешь любить человека, если ты не можешь слышать, как он говорит. И если ты хочешь, чтобы Бог открывался тебе, первое, что он делает, он открывается уже через Слово, которое есть в Библии. Я верю, и я понимаю то, что у Бога есть много способов, как говорить, но если мы не ценим то, что уже мы имеем, данное Богом, мы не можем рассчитывать на то, что мы полюбим что-то больше, если нам Бог что-то даст. И Бог знает это. Плод же Духа – любовь, радость, мир. Плод Духа. Бог даже предвидел, або предусмотрел, чтобы мир был в нашем сердце. Чтобы мы были заполнены миром через то, что вообще царство Бога – это царство мира, так написано. И Бог хочет, чтобы мы жили в этой атмосфере. Но опять-таки, мы должны иметь правильное отношение с Богом. Все, что нам, я говорю, когда мы вот сталкиваемся с этой стеной, когда мы подходим к непробиваемой стенке, когда нам кажется, все, опускаются руки, нету выхода из положения, наверное, все утеряно, наверное, я что-то неправильно делаю, я неправильно служу, неправильно говорю, неправильно учу и неправильно отношусь к другим людям. Все это говорит о том, что просто нам нужен мир. Нам нужен мир. Когда у нас есть мир, когда мы спокойны, мы можем нормально слушать голос Бога. Смотрите, когда мы, люди, попадаем в какую-то серьезную ситуацию, когда мы сильно возбуждены, когда нас... Такой простой даже пример. Нас оскорбили, и нам нужно сделать правильное решение, и в нас сейчас разыгрались наши чувства. Насколько мы способны услышать голос Бога, то, что говорит нам Святой Дух. И опять-таки, если мы спокойны, мы намного легче и проще можем ориентироваться в этом пространстве. Мы намного быстрее услышим, что говорит Бог и куда Он нас направляет. Мир Божий нам нужен не просто для того, чтобы он был в наличии. Он нужен нам для каждодневной жизни. Тем более он нужен для того, чтобы нам войти в те обещания, то, что Бог предопределил для нас. Если нету мира, если нету полного доверия Богу, первое, что будет дьявол делать, он будет пытаться заставить нас сомневаться в том, что Бог говорил к нам. Первое. Он скажет, ты что-то не понял, ты неправильно услышал, ты неправильно понимаешь. И смотрите, я замечал это в своей жизни. Когда ты поддаешься этим мыслям, когда эти мысли начинают атаковать тебя, то есть ты сам в смятении, ты до конца не разобрался, что происходит, но в тебе внутри уже кипит все, ты не удовлетворен, ты согласен предпринимать или пробовать любые вещи, пробовать разные возможные инструменты для того, чтобы достичь тех обещаний, которые Бог дал для тебя. Когда ты в таком тяжелом состоянии, почему-то рядом, очень часто, рядом с тобой человек, который встретился, нету разницы, здесь в проходе, где на улице, на работе, и он как бы начинает рассуждать о том, что ты переживаешь, и он еще начинает подтверждать то, что ты никто и никуда не придешь. Как будто бы он знает всю твою жизнь, все твои переживания, всю твою войну. Это просто атаки дьявола. И здесь, вот здесь очень сильную роль играет мир Божий. Во-первых, если мы находимся в мире Божьем, если мы живем заполненным миром Бога, мы никогда не будем находиться в этих ситуациях. Да, они будут пытаться проникнуть в нашу жизнь, да, они будут пытаться проникнуть в наши мысли, в наши чувства, но мы спокойны через то, что Иов, несмотря ни на что, он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. И даже из праха он силен восстановить мою распавшуюся кожу. И здесь же, когда я читал за Иеремию, он, кажется, все, потерянный человек. Ну все, он, как он описал свое состояние, это надо быть, иметь талант так, чтобы вообще выразить свою боль и свои переживания. Он из-за мишень себя поставил, и то, что его сердце пробито, и то, что о нем складывают каждый день песни, насмехаются над ними, все, то есть он стал посмешищем. Но в конце он говорит, но я все равно буду надеяться на того, от кого приходит помощь. Я все равно возвожу, Давид говорил, возвожу свои очи к горам, откуда приходит моя помощь. Хорошо, и еще один момент. Запомни, я хочу, чтобы ты запомнил это на всю свою оставшуюся жизнь. Бог не меняет свои обещания. Если ты жаждешь Его, если ты стремишься к Нему, несмотря на падение, даже несмотря на какие-то промахи в твоей жизни, Его обещания непреложны. Он их не меняет. То слово, которое вышло из Его уст, оно висит над твоей жизнью. И Бог сказал, мое слово никогда не возвращается ко мне бесполезным, бесплодным. Я смотрю за тем, чтобы ни одно мое слово не упало на землю неисполненным. То есть правда. Нам нужно научиться доверять Богу и двигаться в этом мире. И смотрите, в последнее время. Мы знаем, что мы поколение, живущее в последнее время. Есть определенный яд, дьявольский яд, который приготовлен на последнее время для того, чтобы отравить детей Бога. Этот яд, он может быть примешан к любым вещам нашей жизни, к любым предложениям. Он может быть использован в любых разговорах, но дьявол будет пытаться подсунуть нам этот яд. Об этом пишет апостол Петр в своем послании. 2 Петра, 3 глава, 3 по 4 стих. «Прежде всего, вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний, и говорящие, так как же насчет обещания его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, все остается так, как было от начала творения». Библия говорит, что в последнее время эта теория, эти слухи, эта точка зрения, она будет распространяться. Это не обязательно, что человек будет приходить к тебе и говорить, где обещание его прихода. Человек придет и так тихонечко скажет, положит руку на плечо и скажет, слушай, ну а где же то, что Бог обещал тебе в твою жизнь? Ну где то, о чем ты еще полгода назад так смело говорил? Где оно? А может, ты согрешил? А может, тебе нужно покаяться? А может, вообще ты попал в заблуждение? А может, ты вообще попал в какое-то... Мир Божий, который превыше всякого понимания, всякого человеческого знания, он силен соблюсти полностью наш дух и душу в обетованиях Бога, в спокойствии Бога, в радости Бога. И в самом конце я еще возьму несколько минут. Я хочу еще раз сделать ударение на мысли. Когда идут атаки извне, это одно. Но когда эти атаки идут изнутри, когда наши чувства, наши эмоции, когда наш разум начинает говорить, и плюс ко всему атака снаружи, это очень тяжело. Потому Библия делает очень большое ударение на то, чем должен быть заполнен наш разум. Что мы думаем, на что мы смотрим на протяжении нашего дня? Когда мы просыпаемся, когда мы ложимся, чем заняты наши мысли? Во время свободы, даже в свободное время, когда я еду за рулем, я еду на работу, с работы, в магазин, с магазином, просто я слежу за рулем, чем заняты мои мысли? То будет формировать меня, и в том направлении я буду двигаться. Будь тверд и мужествен, когда-то Бог сказал для Иисуса Навина, принял решение идти за Богом, несмотря ни на что. Иди за Ним. Трудно, тяжело. Ты попал в какую-то ситуацию, когда кажется безвыходное положение, Бог не слышит, никто не понимает. Твое дело. Спокойно двигайся за Ним. Одно классное место в Исаии есть. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Твердого духа. То есть в твоей жизни самое главное, что ты должен сделать, это принять решение. Принять решение и двигаться в этом решении. Будешь тверд, написано, Божий мир придет. Твердого духа ты, твердым духом ты, человек, который имеет твердый дух, ты хранишь в полном мире. В полном спокойствии. Доверяйте Богу. Я говорю, дорогие, мы проходим через определенные вещи. Когда я разговариваю с людьми, я знаю, это почему-то сейчас наболевшая тема. Возможно, это, как называется, передродовый период. Возможно, это та ситуация, когда действительно нас Бог готовит к чему-то великому, и Он сейчас смотрит на наше сердце. Но нам нужно просто доверять Ему. Если мне Бог пообещал, Он верен и силен исполнить. Я не исполню это, я это не сделаю, но если Он пообещал, и я принял в этом обещании в мою жизнь, моя задача просто доверять Ему. Я буду доверять Ему, мое сердце будет заполнено миром, и я смогу двигаться. Смотрите, еще есть одна ошибка в нашем христианском понимании. Это, возможно, не относится ко всем, но есть часть людей, которые так понимают. Если Божьи обещания пришли в мою жизнь, галопом по Европе. Я должен все, не покладая рук, сгоришь. Нет. Было время, когда Бог сказал Моисею, до тех пор, несмотря на погоду, несмотря на самые классные обстоятельства, если столб огненный или облачный стоит, ты не имеешь права подниматься и куда-то двигаться. И нас часто это почему-то не вмещается. Как? Бог. Время проходит, уже полгода я ничего не делаю, никаких нету сдвигов в моей жизни. Надо что-то предпринимать. И мы начинаем предпринимать, и потом надо еще полтора года для того, чтобы расхлебаться с тем, что мы предприняли. Нет. Написано, это образы для нас, это примеры для нас. И если Бог в Старом Завете тогда не двигался, Он знал, когда поднять и когда опустить облачный столб. Нам нужно с этим согласиться. И если Бог дал нам момент, когда действительно мы, я говорю, стоим у этой стены, это один хороший момент для размышления. Часто, что когда мы в движении, мы не всегда можем мыслить, мы никогда, не всегда можем рассуждать и так дальше. А когда пришло время остановиться, хорошо подумать, где, откуда и куда. Такое короткое слово. Мои переживания, то, что я прохожу, и я знаю, очень много людей сейчас проходит, я говорил вначале, приходят письма, которые в этом направлении, люди задают вопросы, почему мы раньше чувствовали славу Бога, почему мы раньше переживали какие-то моменты, а сейчас какая-то пустота, сейчас какие-то такие, и люди начинают, я говорю, предпринимать такие неправильные движения. Не делайте этого. Доверьтесь Ему, если Он сказал, что это твое, оно никуда не уйдет. Если Он сказал, я повторю, Он сильный, исполнит то, что Он обещал. Мы сейчас будем молиться. Просто мое такое желание, просто как дети, несмотря на твой духовный опыт, несмотря на то, что ты имеешь уже в своей жизни, если ты чувствуешь в твоей жизни, и ты видишь, просто в твоей жизни есть вот эти моменты, просто как дитя, приди к Нему и скажи, Отец, мне тяжело, но я Твой. Просто я хочу Твой мир. Заполни меня Твоим миром. Я не хочу предпринимать каких-то действий, те, которые не нужны ни Тебе, ни мне. Я хочу полностью довериться Тебе. Помоги мне это. Тем более Дух Святой с нами. Он в нас. Он пришел нас научить, помочь нам. Бог, когда сказал слово в нашу жизнь, Он заинтересован в первую очередь, чтобы оно совершилось. И мы уже на втором месте. То есть наше дело это стать за Ним и идти за Ним. Он стоит, мы стоим. Он идет, мы идем. Давайте поднимемся. Музыканты. Открой ему свое сердце. То, что ты ему, возможно, даже кому-то боялся сказать. С кем-то поделиться. Через то, что ты думал, что на тебя посмотрят. Скажут, как, все в славе Бога, ты что-то отстал. Но нам с тобой не по пути. Не останавливай меня. Нет. Просто приди к нему. Как маленькое дитя и скажи, Бог, я хочу. Не все получается. Пожалуйста, помоги мне. Поддержи меня и направь, я хочу быть послушным тебе. Несмотря в сильном движении, бегу я, стою я, остановился я. Я твой и навсегда. Отец, мы поклоняемся тебе. Мы превозносим имя твое. Мы славим тебя. Дух Святой, я сейчас молю за каждое сердце. Ты знаешь, Бог, переживания каждого сердца. Ты знаешь боль каждого сердца. Мы не все знаем, мы не все понимаем. Иногда нам кажется, что мы должны бежать в то время, когда ты просто удерживаешь нас. И мы начинаем противиться тебе, мы начинаем противиться твоей воле, мы пытаемся достичь что-то сами. Бог, пожалуйста, открой наши глаза, заполни нас миром, Заполни нас миром, Бог, Твоим миром, сверхъестественным миром, который этот окружающий мир не может нам дать. Дай нам то состояние, в котором мы сможем полностью доверять Тебе. Мы ищем Тебя, мы любим Тебя, мы хотим исполнить Твою волю, мы хотим жить в своем призвании, мы хотим жить, идти в том направлении, которое Ты определил для каждого из нас. Но у нас иногда закрыты глаза. У нас закрыты глаза, мы не видим, мы не понимаем, Бог. Мы до конца не знаем, что Ты хочешь сделать в этой ситуации. Помоги нам полностью доверять Тебе. Заполни нас Твоим миром. Заполни нас Твоим спокойствием. Помоги нам всегда покоиться в Твоей любви. Помнить то, что Ты есть совершенный Бог. Помнить то, что Твои обещания, они непреложны. Помнить то, что Ты, если сказал, Ты сильный исполнить. Ты сильный Бог, это совершить в наших жизнях. Помоги нам доверять Тебе, Иисус. Ты был примером на земле, примером мира, примером спокойствия. Ты учил нас, как мы должны доверять нашему Отцу. Пожалуйста, Дух Святой, открой нам эту истину. Покажи нам это. Мы хотим жить в этом. Мы хотим побеждать. Мы хотим двигаться в этом, Бог. Мы хотим победителями. Но мы опять-таки не хотим предпринимать что-то сами. Мы не хотим, Господь, делать что-то, что потом, Господь, нам придется опять проходить какое-то время, пережить какое-то время для восстановления, Бог. Мы хотим Тебя, мы хотим Тебя, мы хотим исполнить Твою волю. И больше всего, Бог, научи нас быть спокойными. Научи нас, как детей, просто приходить к Тебе и находить покой в Тебе, находить мир в Тебе, Бог. Мы смотрим, когда наши дети, когда им больно, когда у них какие-то переживания, они приходят просто к нам, к земным родителям, и они находят покой. Они успокаиваются, Бог. Научи нас это делать в отношениях с Тобой. Научи нас доверять в самых серьезных моментах и в самых простых моментах нашей жизни Тебе. Ты наш Бог, Ты наш Бог. И мы верим, то, что Ты обещал в наших жизнях, не исполнишь. Мы верим в то, что, Господь, Слово Твое сильное. Слово Твое сильно, Бог, оно непреложно, Бог, Ты не меняешься. Ты написано вчера, сегодня и вовеки один и тот же. Ты есть верный, Ты есть истинный. Мы возлагаем все наши надежды на Тебя. Мы доверяем Тебе. Мы любим Тебя, и мы будем следовать за Тобой, несмотря ни на что, несмотря на наши ошибки, несмотря на какие-то наши провалы. Мы будем идти за Тобой. Я прошу, Бог, пускай сейчас придет восстановление в каждую жизнь. Пускай придет Твой мир и Твой покой в каждое сердце. Бог, возможно, кто-то на грани стоит срыва, Бог, кто-то опустил руки, кто-то не видит, Бог, как бьется дальше. Я прошу Тебя, покрой Твоим миром, покрой Твоим миром. Высвободи сейчас Твой мир в каждое сердце, в каждую жизнь. Мы молим за тех, кто, который, Господь, сегодня видит и слушает нас, Господь, в интернете. Коснись каждое сердце. Бог, коснись каждое сердце. Излей Твой огонь. Излей, Господь, Твою славу. Излей Твой мир. Бог, мы доверяем Тебе. Я знаю, через эти ситуации Ты просто учишь нас доверять Тебе. Мы Твои. Воспитывай нас. Учи нас, Господь. Поднимай нас и направляй нас, как хочешь Ты. Хочешь Ты, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, мы превозносим имя Твое святое. Тебе вся слава, Тебе вся слава, Ты достоин всей чести, всей хвалы, наш Бог и наш Царь. Мы Твои навеки, мы Твои навеки, и мы славим Тебя за это. Написано, нас никто не может забрать из Твоей руки, нет силы, которая нас могла бы отделить от Тебя. Мы выбираем жизнь, мы выбираем Тебя, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем Твои желания в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.